группы «Радио Свобода» в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети «Радио Свобода». Дискуссия продолжается. Бесспорно.
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Прямая линия Владимира Путина. Без единого сюрприза. Обыски в «Открытой России» Михаила Ходорковского. Убийство Олеси Бузины и Олега Калашникова на Украине. Обломок сбитого над Донбассом малайзийского «Боинга» становится трофейным экспонатом российского музея. США планируют адекватный ответ на информационную войну, по мнению Вашингтона, развязанную Россией в Европе и по всему миру. Об этих и других событиях 16 апреля в итоговом выпуске программы «Время свободы». Итак, главная тема нашей программы. Президент России Владимир Путин провел в четверг ежегодную прямую линию, ответив на десятки вопросов россиян. Большинство их касались государственной политики, экономических трудностей и военной безопасности, чуть меньше ситуации на Украине и социальному обеспечению. Рассказывает моя коллега Любовь Чижова.
В этом году из-за экономического кризиса в России украинская тематика отошла на второй план. В студию прямой линии пригласили представителей малого и среднего бизнеса, а также экс-министра финансов Алексея Кудрина. Владимир Путин традиционно начал с итогов прошедшего года и заявил, что, несмотря на сложные макроэкономические условия, России удалось не допустить раскрутки инфляционной спирали.
Конечно, мы столкнулись и с внешними определенными ограничениями, и это так или иначе сказалось на темпах роста, на нашем развитии, но в целом сейчас мы тоже это видим, и рубль укрепляется, фондовые рынки растут. Нам не удалось допустить раскрутки спирали инфляции. Давайте вот по цифрам, по некоторым конкретным. По итогам прошлого года реальный ВВП России вырос на 0,6%. То есть это небольшой, но все-таки рост. Чуть больше выросло промышленное производство на 1,7%, а обрабатывающая промышленность на 2,1%. Обновлен рекорд добычи нефти, самый большой за всю новейшую историю, 525 миллионов тонн. Собран один из самых богатых и высоких урожаев зерновых в нашей тоже новейшей истории, 105,3 миллиона тонн. А в целом сельское хозяйство дало очень хороший результат, 3,7% роста. В текущем году за первый квартал также наблюдается рост, и это не может не радовать.
Бывший министр финансов России Алексей Кудрин задал президенту вопрос относительно правильности самого вектора развития экономики России. Уважаемый Алексей Леонидович, мы много лет работали вместе, у нас почти дружеские отношения. Вы были одним из авторов программы развития страны до 2020 года, там ничего не поменялось, поэтому в этом отчасти и наша с вами вина, отметил президент. Комментируя выступление Алексея Кудрина. В ходе прямой линии Путин пообещал принять меры для поддержки производителей молочной продукции, повысить зарплаты профессионалам на госслужбе, подумать над тем, как помочь тем, кто до кризиса брал ипотеку в валюте. Также он заявил, что считает россиян и украинцев одним народом, а руководство Украины, по его мнению, совершает много ошибок. Путин пообещал восстановить отмененные ранее электрички в тех регионах, где у людей нет иной транспортной альтернативы, а также, отвечая на вопросы Ирины Хакамады, высоко оценил оперативность ФСБ и МВД в деле расследования убийства Бориса Немцова. Отвечая на второй вопрос Ирины Хакамады, попросившей президента прямо ответить, есть ли на Украине российские войска, Путин сказал, что российских войск там нет. За сценарием развития прямой линии Владимира Путина наблюдал телевизионный критик Юрий Богомолов.
Наружная сторона этого дела, все очень компьютеризировано, модернизировано. Студия, ряды девушек, которые сидят за мониторами, и Путина с двух сторон окружает два канала. Первый в виде Клейменова или Клейменова и Титер со стороны телеканала «Россия-1». Все очень мило, вежливо. Что сразу бросилось в глаза, Путин тут же стал демонстрировать такой свой излюбленный аттракцион. Сыпать цифрами, процентами, специфическими терминами, связанными с банковской деятельностью, кредитной деятельностью и так далее. Это как бы само по себе напоминает такого фокусника, да, когда на арене цирка человек множит очень большие цифры и дает результат и так далее. Вот это аттракционная сторона этого дела. Бросилось в глаза еще контраст между ухоженной студии красивой, почти космической, и реалиями, окружающими коровник Силия Степанова, группой фермеров, которые, очевидно, уже много часов стояли и ждали президента. Было бы совсем скучно, если бы не появилась команда, которая задала два вопроса, достаточно острых. Один из них состоял в том, скажите, были ли войска российские в Украине. Президент ответил с лукавством «хожу на середину». Он сказал, войск нет, а были ли они? Он как бы не отрицал, но не подтвердил. Кстати, пикировка, которая случилась между Кудриным и президентом, она была содержательной, и она показала, что президент не все правильно излагает, и он спотыкался, он, как говорят в таких случаях на экзаменах, студент поплыл. Вот президент в этой ситуации абсолютно поплыл. И, конечно, вот это был момент, когда показали еще до того, как Кудрин вступил в дискуссию, когда президент рассказывал об успехах российской экономики, крупным планом был взят Кудрин и его несколько такая кривая улыбка, которая как бы адресовалась президенту.
Это был телевизионный критик Юрий Богомолов. Комментируя международное положение, Владимир Путин заявил, что врагов у России нет, но не надо считать Россию вассалом, им она никогда не будет. По мнению сотрудника Института психологии Российской академии наук Тимофея Нестика, главной целью прямой линии Владимира Путина является желание российской власти показать, что общество должно еще больше сплотиться вокруг мудрого и дальновидного лидера, который скоро выведет страну из экономического кризиса. Большинству россиян такой сценарий нравится, считает психолог и объясняет почему.
В условиях высокой неопределенности, высоких рисков, как правило, в социальных группах мы видим растущую конформность, то есть готовность следовать групповым нормам, большую приверженность групповым ценностям. И в этом смысле патриотизм, он вполне понятен, то есть он может быть вполне искренним. При этом, как правило, растет ориентация на лидера. И это, конечно же, нередко создает риски, дополнительные риски, просто связанные с риском ошибки первого лица. Поскольку все ждут его мудрого решения, и действительно никто, кроме него, это решение принять не готов, никто не берется здесь давать прямые советы. Вот это действительно может быть серьезной угрозой. Но, с другой стороны, собственно, именно на это и рассчитаны подобные выступления. Продемонстрировать волевого, мудрого руководителя, который хорошо контролирует ситуацию. Ну и, конечно же, есть еще несколько психологических эффектов, которые просто влияют на восприятие ситуации. В кризис она видится более такой черно-белой, и решения, которые мы принимаем, невольно более шаблонны. Отчасти это связано еще и с тем, что горизонт планирования резко схлопывается. То есть, по существу, мы находимся в такой общественной ситуации, где долгосрочные цели очень трудно ставить. И где последствия принимаемых здесь и сейчас решений все труднее оценивать. Вот эти человеческие эффекты, конечно же, тоже принимаются в внимание, когда мы слушаем и готовим, когда нашего руководителя готовят к таким выступлениям. Показать, что временная перспектива, что горизонт планирования дальше, чем принято считать, что мы просвечиваем прожектором дальний горизонт.
Почему большинство людей сегодня поверят всем заявлениям, которые сделает Владимир Путин? В чем волшебство того, что он говорит? Ведь некоторые люди понимают, что он, мягко говоря, лукавит.
Есть такой механизм, который психологи называют защита позитивной идентичности. Но если говорить простым языком, то это просто наше стремление сохранить положительную оценку самим себе. Считать себя сильными, добрыми, хорошими. И вот для того, чтобы поддержать всех нас в трудное время, как раз и нужны такие харизматические фигуры. Люди, которых невольно хочется слушать, которым невольно веришь, даже если понимаешь, что кое-где это не совсем точная информация. То есть это такая, знаете, солидарность с лидером, которая дает нам силы для того, чтобы справиться с трудностью, с этой высокой неопределенностью, в которой мы все оказались.
Это было мнение психолога Тимофея Нестика. И еще об обещаниях Владимира Путина, данных им во время прямой линии. Всем ветеранам опять пообещали решить их квартирный вопрос к 2016 году. Пострадавшим от пожаров в Хакасии и Забайкальском крае пообещали, что их сгоревшие дома будут восстановлены к 1 сентября. Ну а рабочим с космодрома «Восточный», которым не платят зарплату с декабря, Путин пообещал разобраться с их генподрядчиком. О том, какое значение такие прямые линии имеют для самого Владимира Путина, говорит политолог Дмитрий Орешкин.
Чем выше взлетает Путин, чем дальше он от реальной жизни, тем ему полезней, потому что он там в небесах поднимает Россию с колен, он дает отпор проискам Соединенных Штатов, он обеспечивает нам безопасность и мирное небо над головой. Товарищ Сталин не злоупотреблял общением с народом, но тот же товарищ Сталин свято соблюдал ритуалы. 7 ноября он должен был что-то сказать с трибуны Мавзолея. На празднике он выполнял свои отчасти жреческие функции, показываясь народу как символ того, что все идет правильным путем, все на месте, и вот он, вождь впереди России. У Путина тоже есть ритуал, он должен его соблюдать. Вот эти общения с народом символизируют то, что он держит руку на пульсе, то, что он не отрывается от трудящихся масс, и то, что он не дремлет, думает о судьбах Родины.
Это был политолог Дмитрий Орешкин. Прошедшая 16 апреля этого года прямая линия с Владимиром Путиным была 13-й по счету. Ответы на вопросы жителей страны Путин начал давать с декабря 2001 года. Каждый год традиционно слово дают детям, пенсионерам, бюджетникам, очень часто военнослужащим. За 15-летнюю историю прямых линий с Владимиром Путиным дети просили его вернуть отопление в школу, подарить им компьютеры, помочь попасть на кремлевскую новогоднюю елку, поделиться рецептом всеобщего счастья. Пенсионеры просили о повышении пенсий. Практически после каждой своей прямой линии Владимир Путин обещал что-то и для всей страны. Например, решить проблему с жильем для военнослужащих к 2013 году, защитить обманутых участников долевого строительства, вернуть губернаторские выборы, запретить усыновление российских сирот иностранцами, это печально известный закон Димы Яковлева, разобраться с материальным обеспечением учителей. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
И в продолжение разговора о прямой линии Владимира Путина 16 апреля. В 99 году в своей книге Владимир Путин, бывший кадровый офицер КГБ, написал, что язык дан разведчику, чтобы скрывать свои мысли. Видимо, как и бесстрастное выражение лица. Такой мысли придерживается политолог, президент фонда Индем Георгий Сатаров, с которым я побеседовал сразу после окончания трансляции. 13-я по счету прямая линия Владимира Путина прошла на фоне предварительных слухов о его нездоровье, на фоне ухудшения внешнеполитической ситуации, ухудшающегося экономического положения. И все ожидали, что Путин скажет что-то яркое хотя бы по одному из этих трех направлений или еще что-то. Но по совокупному мнению, это была самая скучная его прямая линия за последние годы.
Вообще весь постановочный характер этого мероприятия был связан именно с тяжестью ситуации и нежеланием Путина касаться острых вопросов. Поэтому сюжет был выстроен так. То, что могло быть связано с какой-то остротой, он все включил в свою речь, и это все напоминало фильм «Кубанские казаки», но несопоставимо скучнее. И поэтому, если ему попадались какие-то более острые вопросы, он, в общем-то, говорил, что он уже этого касался и переключался на другие темы. И вообще, общее такое впечатление было меньше энергетики, меньше остроты. Он был какой-то немножко виловато, доброватый. Ну, что в этом проявилось в нескольких сюжетах. Но, в принципе, конечно, это было очень скучно, неинтересно. Хотя и раньше это было предельно неинформативно. Я напомню, что Путин писал в конце 99-го года в своей книжке «От первого лица», что язык дан разведчику для того, чтобы скрывать свои мысли, чем он 15 лет и занимается. И в этом смысле, ну, это в принципе не могло быть с политической точки зрения интересно. Это всегда, если было интересно, но только психологически так. Какой-то слепок его самовыражения, его психологических проблем и так далее. А тут и этого не было.
Я еще заметил, что он постоянно на любой вопрос сыпал цифрами. Это тоже вид такого гипноза для людей, чтобы скрывать положение, скрывать свои мысли?
Нет, это немножко другое. Он и раньше это любил, сейчас просто больше заготовленных вопросов, поскольку я уже говорил, постановочно все это было, поэтому легче было подготовиться и использовать этот незамысловатый прием. А общая цель — показать, что он все контролирует, все знает, он по-прежнему универсальный и эффективный демиург. Так что это часть шоу.
Когда он о внешней политике говорил, он временами выглядел действительно очень мягким. Признал, что Советский Союз навязывал, например, Европе свою систему ценностей, и он добавил, что мы сейчас расхлебываем последствия этого, а потом как будто вот включается какая-то красная кнопка, и он мгновенно перескакивает, у него искажаются черты лица, он говорит, и США вот так же сейчас делают. Эти психологические переходы имеют какое-то значение?
Четыре часа выдерживать один и тот же стиль, нужно очень много сил, а то, что у него булькает в душе, все равно это прорывается, тогда этих сил не хватает.
Еще высказывались предположения, что вот эта прямая линия, она проходит на фоне такой подковерной, очень острой борьбы в самом Кремле, ну или условно, там, что мы называем Кремлем, и Путин должен был бы показать всем фракциям, скажем так, внутри даже собственного лагеря, что он тот демиург, я употреблю ваше выражение, который имеет некую мистическую связь с народом и... Поэтому любые вещи, которые происходят где-то там ниже его, они настолько не касаются его на каких-то низких ступеньках, что любые попытки что-либо там изменить заранее обречены на неуспех, на провал. Вот ничего этого не было. Это тоже говорит о чем-то?
Этого не было по той простой причине, что есть ресурс мантры 85% поддержки, которая, в общем, особого политического, практического смысла не имеет, но гипнотической силой обладает и воздействует и на его противников, и на представителей, так сказать, его лагеря. И поэтому каких специальных усилий здесь не нужно было предпринимать. Единственное, что он старался делать, это не определяться в какую-либо сторону, и это ему легко удалось.
Вот что касается Украины, заметьте, никаких ДНР, ЛНР, никаких употреблений, упаси Боже, слова «Новороссия», исключительно он говорил об Украине как об Украине. Это тоже показатель?
Здесь нет ничего нового. Эта терминология уже несколько месяцев исчезла из активного обращения. И поэтому это меня совершенно не удивило. Единственное, что он всякий раз пользовался возможностью как-то слегка потоптаться и попрыгать на качествах украинского руководства. Этим он пользовался. Но, опять же, я говорю, булькает, не может не прорывать.
За последние несколько лет мы уже столько лиц видели Владимира Путина, что сами в них запутались. Вы какое лицо Путина увидели сегодня?
Лицо универсальное, под названием «никакое».
Таково мнение президента фонда «Индем» Георгия Саттарова о прямой линии Владимира Путина 16 апреля. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В московском офисе организации «Открытая Россия», созданной Михаилом Ходорковским, с утра 16 апреля проходит обыск. Оперативники изымали компьютеры и другие электронные носители информации. Обыск проводит Центр противодействия экстремизму. Оперативники ищут в организации агитматериалы, содержащие призывы к экстремизму. Представители МВД подтвердили обыск и уже заявили, что нашли в изъятых листовках призывы к экстремизму. Михаил Ходорковский выступил с заявлением о том, что истинная причина обысков – съемки «Открытой России» фильма про главу Чечни Рамзана Кадырова. С подробностями Наталья Джанпаладова.
Об обыске в московском офисе «Открытой России» стало известно около половины 12 утра по московскому времени. О нем сообщила пресс-секретарь бывшего владельца компании «ЮКОС» и основателя фонда «Открытая Россия» Михаила Ходорковского Ольга Писманин. По словам очевидцев, находящихся в офисе организации, обыск проводили сотрудники центра «Э» в сопровождении бойцов ОМОНа в масках и с автоматами. Всего в здании было около 15 силовиков. Как сообщила Ольга Писманин, получившая постановление об обыске, оперативников заинтересовали агитационные материалы с призывами к экстремизму, которые «Открытая Россия» якобы собиралась распространять на оппозиционной акции 19 апреля. В интервью «Радио Свобода» Писманин пояснила, что организация, созданная Михаилом Ходорковским, не собиралась участвовать в акции 19 апреля, а сам митинг решено было отменить.
А в этом митинге мы не собирались участвовать, и, естественно, соответственно, никаких материалов мы не готовили. Б, этот митинг, как мы уже знаем, не состоится и был отменен самой оппозицией. У нас действительно были подготовлены агитационные материалы, но к мирному маршу «Весна» в Марьино, кстати, санкционировано, эти агитационные материалы были абсолютно антивоенного характера, то есть «Миру мир, нет войны» и так далее. Таким образом, центр «Э» заподозрил здесь экстремизм, видимо, призывать к миру в нашей стране, это уже опасное преступное деяние.
Вы проводите какую-то параллель с тем, что в «Открытую Россию» пришли именно сегодня, в день, когда Владимир Путин напрямую...
Ну, может, Владимиру Владимировичу хотели сделать приятное? Не знаю. Я не умею гадать на кофейной гуще, но, конечно, это... Мы посидели, готовились к тому, чтобы смотреть внимательно прямую речь Владимира Путина, следить за очередными его обещаниями. Обычная работа, обычный редактор.
Рассказывала Ольга Писманин. В ходе обыска оперативники изъяли из офиса «Открытой России» компьютеры и электронные носители информации. Также они забрали некоторые плакаты, с которыми организация планировала участвовать в оппозиционном шествии в Марьине 1 марта, которое не состоялось из-за убийства политика Бориса Немцова. Как написала в Фейсбуке главный редактор сайта «Открытой России» Вероника Куцила, обыск проходил, цитирую, «спокойно и рутинно, люди столь же вежливые, как в Крыму». Конец цитаты. Это же подтвердил в интервью «Радио Свобода» гражданский активист и сторонник «Открытой России» Роман Попков. Он находился в офисе организации в момент начала обыска. Роман Попков рассказал подробнее о действиях оперативников и о возможных причинах обыска.
В целом они ведут себя корректно, довольно планомерно, помещение за помещением осматривают. Там с ними находится отряд там бойцов ОМОНа, ну, как бы усиление в касках, в масках с автоматами. Но они стоят, насилие какого-то они не применяли никому, но долгое время не разрешали пользоваться телефонами. Бойцов ОМОНа у нас в помещении 4 человека, еще внизу автобус стоит с ними, микроавтобус. Оперативников, ну, где-то около 10 человек. Во главе с подполковником Ревой.
Много ли сотрудников «Открытой России» в офисе, и как они реагируют на происходящее?
Сотрудников «Открытой России» там 5 человек, но люди реагируют так, как и должны реагировать законопослушные граждане, занимающиеся в рамках правового поля своей работы. Вот как они могут реагировать, когда к ним пошли силовики в масках и с автоматами? Реагируют негативно, но как бы стараемся держать себя в руках, потому что мы все знаем, отдаем себе отчет, в каком государстве мы живем, и это часть нашей жизни. Все должны быть к этому готовы всегда, в любую секунду. Поэтому сказать, что там какая-то паника или все находятся в пространстве, разумеется, нельзя. Вот такая у нас жизнь политическая в стране.
А какие-то мнения по поводу того, из-за чего этот обыск, ну вот формально понятно, но...
Какой-то четкой версии нет. Да, в целом вектор понятен, да. «Открытая Россия» не могла не заинтересовать там нашу жандармерию политическую, да. Рано или поздно это должно было произойти. Через это там прошли все сколь-либо влиятельные оппозиционные силы, поэтому чего уж тут удивляться.
Рассказывал Роман Попков. Основатель организации «Открытая Россия» Михаил Ходорковский связал обыски со съемками фильма про главу Чечни Рамзана Кадырова. Вот его заявление.
Не удивляет сам факт обыска в помещениях «Открытой России». То, что наша власть паникует по любому поводу, известно давно. Удивляет ее отношение к своей репутации. Обыск идет в то время, когда Путин говорит о полезности участия оппозиции в выборах. Но еще печальнее диссонанс между поводом и реальными причинами произошедшего. Повод – бредовое утверждение об изготовлении плакатов к мероприятию оппозиции 19 апреля, в котором мы вообще не участвуем. Реальная причина – съемки фильма про место Кадырова в нынешней системе власти. Возникает очевидный вопрос – кто сейчас на самом деле власть в России?
Это было заявление основателя организации «Открытая Россия» Михаила Ходорковского. Министерство внутренних дел подтвердило, что обыски в офисе «Открытой России» проходили в связи с подозрением в распространении на акции 19 апреля материалов, содержащих призывы к экстремистской деятельности, сообщает агентство ТАСС. По информации агентства, специалисты уже успели провести экспертизу изъятых из офиса листовок, и она подтвердила, что они содержат призывы к экстремистской деятельности. Организация «Открытая Россия» была создана Михаилом Ходорковским в 2001 году для благотворительных, образовательных и просветительских проектов. В 2006 году на все счета организации был наложен арест, и ее деятельность была приостановлена на неопределенный срок. В сентябре 2014 года Михаил Ходорковский объявил о перезапуске «Открытой России» в новом формате в качестве общественно-политического сетевого движения. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
В Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Вечером 15 апреля в Киеве убили бывшего депутата от партии регионов Олега Калашникова, главного организатора массовых акций в поддержку партии. А днем 16 апреля в украинской столице застрелили оппозиционного журналиста Олеся Бузину. Президент Украины Петр Порошенко потребовал от правоохранительных органов оперативного и прозрачного расследования этих громких преступлений. Российский президент Владимир Путин назвал убийство Олеся Бузины политическим. А в Киеве тем временем не исключают, что оба этих убийства могут быть планом Кремля по дестабилизации ситуации на Украине. У микрофона корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко.
Олега Калашникова убили несколькими выстрелами возле его дома на проспекте Правды в Киеве. Возбуждено уголовное дело, и следствие рассматривает несколько версий этого убийства, сообщил советник главы МВД Украины, депутат Верховной Рады Антон Геращенко.
То, что это убийство умышленное и заказное, скорее всего, очевидно. Но в таких случаях рассматриваются все версии, начиная от каких-то семейных отношений, вопросов, кто кому был должен. Но я также считаю, что основной версией должно быть участие Калашникова в организации финансирования антимайдана в Мариинском парке. Я думаю, что он мог немало знать об этом, и в последнее время велись разработки относительно Калашникова и тех, кто был рядом с ним. И не исключая того, что это могло произойти для того, чтобы закрыть им рот. А то, что он мог бы быть шантажистом относительно его морального облика, я думаю, что это было вполне реально.
Как пишет киевская газета «Вести», незадолго до смерти Калашников, возглавлявший Общевоинский союз Украины, вел переговоры с рядом оппозиционных политиков о создании военно-патриотического движения, альтернативного околомайданным организациям. Олег Калашников был депутатом Верховной Рады от партии регионов всего полтора года. Его депутатство было связано с громким скандалом, когда летом 2006-го у стен парламента он напал на тележурналистов канала СТБ, которые снимали репортаж о митинге регионалов. Именно после этого случая Калашников стал главным врагом украинских журналистов, отмечает один из основателей громадського телебачення, общественного телевидения Дмитрий Гнаб.
Покойный Олег Калашников всегда был врагом прессы, и он этого не скрывал, он этим даже бравировал в какой-то степени, когда по-хамски обращался с журналистами. У него даже долгое время приклеилось к нему прозвище «Зайка», поскольку он так несколько раз называл журналистку телеканала СТБ, обращаясь к ней: «Зайка, слышишь, зайка, пойдем» и так далее. То есть это видео в Ютубе, его можно посмотреть. Это то, что касается отношения журналистов к нему и его к журналистам. А что касается всего остального, то не в обиду покойному, хамская манера общения и его причастность к антимайдану, который он непосредственно организовывал, и на котором многие из-за деятельности которого во времена революции многие журналисты получили травмы, увечья, и там нарушалось всячески право журналистов на профессию этими участниками антимайдана, тоже широко известно. Так что, если вы где-то вдалеке сидите, вы не знаете, что происходит, например, в Венесуэле, в Боливии или в Колумбии, вам можно любую информацию подать. Но если немножко начать копаться, интересоваться, то сразу всплывает много интересных подробностей. Эти подробности здесь в Украине всем известны. Он был очень одиозной личностью, очень одиозной, и сам во многом заслужил это отношение к себе.
Не прошло и суток после убийства Олега Калашникова, как стало известно о гибели оппозиционного журналиста Олеся Бузины. Его застрелили на улице Дегтяревской в Киеве. Следствие не исключает, что за двумя этими убийствами могут стоять одни и те же киллеры. Очевидцы рассказывают, что в Бузину стреляли из Ford Focus темного цвета с латвийскими или белорусскими номерами. Эксперты давно говорят о существовании различных планов российских властей по дестабилизации ситуации на Украине. Убийство украинских оппозиционеров может быть одним из таких планов Кремля, предполагает глава Центра политических исследований Пента Владимир Фисенко.
Это может и должна быть одна из ведущих версий по одной простой причине. Дело в том, что именно Кремль раскручивает пропагандистскую кампанию о политическом терроре в Украине. Для этого нужны доказательства. Нужны факты. Вот такие факты сейчас искусственно делают. Это, конечно же, предположение, гипотеза. Я не исключаю, что для этих целей могли использовать и какие-то ультранационалистические группировки. Подозрение о том, что, например, Россия не прямо, косвенно через отдельных людей, могло влиять на действия отдельных группировок правого сектора, ряда других националистических организаций, организовывая провокации во время Майдана и после Майдана. Вот и сейчас нечто подобное тоже могли сделать. Конечно же, это делали не напрямую, не российские шпионы или агенты, присланные из Москвы, но объективно вот эти смерти наверняка Россия будет использовать в своей пропагандистской кампании по обоснованию, по обвинению в политическом терроре в Украине. Так что кому выгодно, сейчас это очевидно. Это выгодно в первую очередь в Москве. Потому что ни Бузина, ни тем более Калашников не представляли никакой явной прямой угрозы для Украины. Они не были теми деятелями оппозиционного движения. Ну, фигуры были известны, но Бузина даже выборы не смог выиграть в Киеве. Поэтому какой-то популярности говорить не приходится. Скорее была скандальная известность, как и у Калашникова.
После смены власти на Украине Олесь Бузина был частым гостем в эфире российских телеканалов, где выступал с критикой в адрес нынешних украинских властей. Российский президент Владимир Путин назвал убийство Бузины политическим, заявив, что на Украине уже целая серия подобных убийств, которые никто не расследует. За последние месяцы в стране произошло не менее 7 загадочных смертей бывших регионалов. Все их следствие квалифицировало как самоубийство. В частности, под Запорожьем был найден с огнестрельным ранением в шею бывший запорожский губернатор Александр Пеклушенко. Покончили счеты жизнью в Киевской области и в столице два экс-депутата от партии регионов Михаил Мельник и Михаил Чечетов. Говорит директор Института украинской политики Кость Бондаренко.
Действительно, в Украине есть очень много очень загадочных убийств, как и других форм давления, террора, которые не расследуются, которые далеки от какого-то завершения расследования. Но в то же время я думаю, что не политики, а именно правоохранители должны ставить точку или же делать выводы в том или ином деле. И я абсолютно согласен с теми, кто сегодня говорит о том, что министр внутренних дел Украины должен уйти в отставку после такой трагедии, поскольку господин Аваков является человеком, который не может контролировать ситуацию в стране и занимается больше политикой, чем безопасностью граждан. Но что касается того, с чем можно согласиться, это то, что общая атмосфера террора, нетерпимости, общая атмосфера там, взаимной ненависти, которая культивируется на протяжении последних полутора лет в Украине, она является первоосновой подобного рода преступлений, убийств. Сначала убийство Калашникова, потом убийство Бузины. Все это, естественно, является следствием тех процессов, которые происходят в стране. И власть не сделала ничего для того, чтобы эти процессы остановить. Наоборот, культивируется и далее нетерпимость, дальше идет охота на ведьм, дальше навешивание ярлыков, идет поиск политических врагов, назначение крайних в той или иной ситуации. Как следствие, гибнут люди.
Считает директор Института украинской политики Кость Бондаренко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Нидерланды требуют от Москвы объяснений по поводу вывезенного в Россию из Украины фрагмента сбитого под Донецком «Боинга». Обломок пассажирского самолета жители донецкого села Рассыпное передали ейским активистам «Боевого братства», которое возглавляют Борис Громов и Дмитрий Саблин. Последний руководит и прокремлевским движением «Антимайдан» в благодарность за гуманитарную помощь. Те, в свою очередь, задумали создать к 70-летию Победы в Ейске музей, в котором обломок станет главным экспонатом. О том, как фрагмент сбитого в прошлом году самолета оказался в руках жителей Рассыпного, а не международной следственной группы, моя коллега Динара Седдикова.
Активисты Ейского районного отделения Всероссийской общественной организации «Боевое братство» вернулись недавно из поездки на Украину, куда отвезли очередную партию гуманитарной помощи, собранной яичанами для жителей ДНР, говорится в местной газете «Совет Приазовья». Статья из фрагмента малазийского «Боинга» была опубликована 2 апреля. Ее автору Ирине Бойко, активист «Боевого братства», разведчик пограничных войск и афганский ветеран Александр Шабанов рассказал, что в благодарность за поставленные продукты, одежду и медикаменты, это тоже цитата, жители поселка Рассыпное передали яичанам фрагмент малазийского «Боинга», потерпевшего крушение над Шахтерским районом в июле прошлого года. На фотографии, иллюстрирующей статью, Шабанов предположительно держит в руках обломок Боинга. Предмет с надписью «Малайзия» и логотипом авиакомпании. На стене за спиной Шабанова табличка «Российская Федерация» и еще одна «Боевое братство». Сам Александр Шабанов отказался давать комментарий «Радио Свобода» и объяснить, почему этот фрагмент самолета не был передан группе следователей. Автор публикации Ирина Бойко сказала «Радио Свобода», что жители Рассыпного хранили его как символ памяти.
Жители живут очень плохо. К сожалению, их жизнь никого не интересует. Это единственное, вот, чем они смогли отблагодарить ичан за гуманитарную помощь. Возможно, они хранили где-то его, относились к нему как к памяти о погибших. Это символ трагичности истории, непредсказуемости ее таких резких поворотов. Это символ памяти о мирных людях, погибших в небе над воюющей Украиной. И для меня ничего странного в этом нет. Ну, мы постоянно сотрудничаем с этой организацией. Это ветеранская общественная организация.
У газеты «Совет при Азове» сайта нет, поэтому замечена статья была лишь пользователями сетей спустя 2 недели. Российские власти эту информацию не комментировали. О реакции голландских властей рассказывает наш корреспондент в Амстердаме Софья Корниенко.
Министр иностранных дел Нидерландов Берт Кундерс должен немедленно связаться с российскими властями и потребовать объяснения об инциденте в городе Ейске Краснодарского края. Таким обращением к главе нидерландского МИДа обратились нидерландские парламентарии из правящей Народной партии за свободу и демократию, ВВД, во вторник, после того, как сообщение местной ейской газеты «Совет при Азовье» попало в социальные сети. По тону публикации обломок характеризуется как военный трофей. По словам нидерландского парламентария Хана Тебруке, речь идет о неуважении к погибшим в авиакатастрофе. Во вторник, 14 апреля, Нидерланды возобновили работу на месте крушения Боинга в районе поселка Петропавловка. Идет поиск следов ДНК 2 пассажиров, чьи останки до сих пор еще не найдены, а также остающихся на месте крушения обломков и личных вещей. Поиски были прерваны в ноябре прошлого года, так как в районе падения обломков самолета тогда было слишком опасно работать из-за военных действий. После перемирия между сепаратистами и украинскими властями ситуация улучшилась. Линия фронта сместилась на 50 километров, и миссия может быть продолжена. Заявили во вторник на пресс-конференции в Гааге глава репатриационной миссии Питер Яп Альберсберг и военный советник Тео Техав.
Председатель правления Ейского городского и районного отделения боевого братства Финат Шайхулин от комментариев отказался, объяснив это так. Не расскажете про вашу выставку?
Без комментариев, уважаемая. Без комментариев.
Простите, а по какой причине?
Ну, не хочу я разговаривать. И более с такими радиостанциями «Свобода» и так далее.
Пресс-секретарь боевого братства Алексей Соловов подтвердил «Радио Свобода». Обломок будет выставляться в еще не созданном музее организации. На вопрос, что будет делать братство, если Голландия затребует его как вещественное доказательство, Соловов ответил: «Будем разбираться».
Действительно, состоялась местными жителями передача обломка руководителю Ейского отделения Всероссийской организации боевого братства. Но суть заключается в том, здесь имелось в виду, что в музее этот обломок вместят в качестве напоминания всем, и в том числе нашим детям, о том, что творит украинская фашистская власть. Они сбивают самолеты, мирных жителей убивают в Луганске, в Донецке. Этот самолет сбили, никому это не нужно. Обломок этот лежит никем не собранный. Ни Украина, ни Голландия комментариев никаких не дают. Всем понятно, что кто этот самолет сбил. Вот. И именно об этом этот обломок поместят в музей боевого братства, который будет организован, возможно, если успеют, к 9 мая, в качестве напоминания о том, что и в 21 веке есть фашизм.
Кроме этого обломка в экспозиции, что планируется к 70-летию Победы? Известно ли, кроме него же должно быть что-то? Это же все-таки музей.
Ну, само собой, конечно, правильно говорить, это музей. То есть, соответственно, экспонаты и Второй мировой войны, и Афганской войны, и Чеченской войны. Фото, естественно, да, какие-то, может быть, остатки там форменной одежды тех времен и тому подобное. Ну, то, что все, в принципе, что может как бы экспозиция музея содержать, примерно то и будет. Ну, и, соответственно, современная как бы история.
Голландия очень резко выступила, да, когда узнала о том, что обломок передан боевому братству и будет выставлен. Они считают, что это нарушение международных прав, тем более, что это все-таки вещественное доказательство. Вот что вы с этим вы планируете делать?
Я согласен, что, может быть, в этом плане Голландия может и резко высказываться, но, извините, с обломком уже целый год там лежит. И осенью, и снег там, и зима, и дождь, и все что угодно. И его не собрали, хотя они прилетали собирать все обломки. Они же проводили там расследование, должны были, наверное, как-то. отреагировать.
А если они затребуют его, вы будете препятствовать или давить?
Если затребуют, будем уже тогда разбираться.
А как жители воспринимают всю эту ситуацию?
Им оказали помощь, их поддерживают, им продукты привозят постоянно, одежду. Они, может, даже не задумывались об этом. Вот у них он лежал там целый год, они узнали, что будет музей. Вот мы вам музей отдадим.
В боевом братстве уверены, Боинг над Донецком 17 июля 2014 года сбили украинцы. Международная следственная группа недавно подтвердила официальную версию о том, что пассажирский самолет был сбит российским Буком. Эта версия приоритетная. Обнародованы многочисленные фотосвидетельства, а также аудиозаписи телефонных переговоров сепаратистов, причастных к переправке Бука из России. Из них становится ясно, что и экипаж зенитно-ракетного комплекса, вероятно, был российским или проходил обучение в России. На борту малазийского Боинга, потерпевшего крушение 17 июля прошлого года, находилось 298 человек. Все погибли.
Над этим материалом работали мои коллеги Динара Седдикова и Анастасия Голубева. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». В среду в Международном комитете Палаты представителей Конгресса США состоялись слушания, посвященные информационной войне, которую Россия ведет в Западной Европе и в странах ближнего зарубежья или прифронтовых государствах, как их вполне открыто с недавних пор называют в Вашингтоне. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов.
В день слушаний и главный спонсор, председатель Международного комитета Нижней палаты республиканец Эд Ройс, опубликовал статью об информационной войне России в газете Wall Street Journal. Когда престижное американское издание предоставляет свою площадку политику, то вопрос, который ставит автор, приобретает в глазах общественности ничуть не меньший резонанс, чем тематические слушания в главном законодательном органе страны.
I had an opportunity in the early 1980s.
В начале 80-х годов я был в Восточной Германии и ознакомился с тем, как работает советская пропаганда, начал свое вступительное слово конгрессмен Ройс. С тех пор она стала намного эффективней. В нее вовлечены тысячи профессионалов, троллей, конспирологов. Российская пропаганда вездесущая, она охватывает интернет, радио и телеэфир, печатные органы. И, может быть, представляет собой опасность более страшная, чем вооруженные силы России, поскольку артиллерия НАТО не в состоянии остановить наступление дезинформации и лжи на демократические институты союзных Америки стран и на ее собственные национальные интересы в Европе. Мир захлестнула волна псевдодоказательств ответственности ЦРУ за теракт 11 сентября, за сбитие малазийского Боинга над Украиной, за киевский Майдан, а также лживых сюжетов о дискриминации русских в бывших советских республиках и о том, что западная демократия коррумпирована и нравственно несостоятельна, что интеграционные процессы в Европе принесли ее населению одни лишь несчастья. Что пугает меня в путинской информационной войне? То, что Америка имеет обязательства в области обороны перед 27 странами НАТО, часть которых попала в прицел кремлевских пропагандистов. Мы должны дать им отпор, если не хотим, чтобы наши союзники, подобно Украине, подверглись дестабилизации, чреватой риском вооруженных конфликтов.
To destabilize NATO members, and it could impact our security commitments.
Европа с момента окончания холодной войны утратила свой приоритетный статус в информационной политике США, и конгрессмен Ройс намерен внести в Международный комитет законопроект о реформировании всей системы американского иновещания с тем, чтобы оно могло эффективнее противодействовать кремлевской пропаганде и на европейском континенте, и в мировом масштабе. Участвовавший в слушаниях эксперт Питер Померанцев говорил о том, что Россия использует глобализацию не как инструмент налаживания взаимовыгодных обменов, а как средство, облегчающее ей внедрение в западные институты с целью их деморализации. В начале путинского правления Москва решила нивелировать преимущества Запада в области военного строительства и государственного управления, используя против него его сильные стороны – гражданские и экономические свободы, чтобы разложить средства информации западных стран и сделать их экономику зависимой от российских энергоресурсов. Кремль, подчеркивал Померанцев, не столько ведет информационную войну, сколько воюет против информации, против самой возможности рационального анализа и цивилизованной дискуссии. Так, до 43% немцев, согласно опросам, не верят сегодня вообще никакой информации об Украине. В схожем ключе высказалась приглашенная на слушание Лиз Валь, американка, уволившаяся в прошлом году с Russia Today в знак протеста против кремлевской политики в отношении Украины. RT, по словам Валь, строит свою работу на сочетании изощренных видеотехнологий с пещерным содержанием. И современно выглядящая картинка вводит в заблуждение часть западной аудитории телеканала насчет контента его вещания. Другая часть молодежи ценит сбалансированное освещение в СМИ сложных событий, и в тумане гибридной войны, сгустившемся над Крымом и полями сражений на востоке Украины, РТ теоретически может смотреться как альтернативный источник информации. Впрочем, отметила Лиз Валь, немалый сегмент аудитории канала образуют просто люди, зараженные параноидальным скепсисом, патологическим недоверием к истеблишменту, конспирологическим сознанием. РТ создает из зрителей маргиналов целое интернет-сообщество, дает им трибуну для общения и распространения своих взглядов. Они даже начинают где-то чувствовать себя мейнстримом, влияющим на общественные дискуссии. Со спонсором слушаний в Международном комитете Палаты представителей вместе с республиканцем Эдом Ройсом был демократ Элиот Энгел. Кампания дезориентации, развернутая Кремлем, не есть просто пристрастное изложение фактов, искаженное или извращенное толкование событий. Это превращение информации в настоящее оружие большой смертоносной силы. Эта кампания хорошо финансируется. Она интегрирована с поддержкой определенных политических партий в Европе, созданием прокремлевских МКО, спонсированием псевдонаучных изысканий, выгодных путинскому режиму, направленных на подрыв демократических институтов и образований, всего послевоенного мирового порядка. Меня лично больше всего тревожит вторжение российского телевидения в информационное поле прифронтовых государств от Балтии до Средней Азии. И это требует от нас принятия энергичных контрмер. Сказал конгрессмен Элиот Энгел, соспонсор слушания в Международном комитете Палаты представителей, посвященных информационному оружию России. Евгений Аронов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
В эфире итоговый выпуск «Времени свободы», и завершит его сегодняшний факт. Депутаты ряда муниципальных образований Москвы проводят кампанию под девизом «Приютите князя Владимира». По их мнению, возведение памятника равноапостольному князю на Воробьевых горах нанесет этой заповедной территории, имеющей к тому же статус объекта культурно-исторического наследия, непоправимый ущерб. Поэтому монумент должен быть установлен в другом месте. Рассказывает моя коллега Лиля Пальвелева.
Памятник крестившему Русь князю Владимиру планируют установить на смотровой площадке Воробьевых гор. Предполагается гигантское сооружение. Мало того, что скульптура работы Салавата Щербакова будет высотой в 24 метра, так к этому надо еще добавить постамент и лестничные марши. И вот что сообщает депутат Гагаринского района Москвы Елена Русакова.
При развитии этого проекта памятника, одно из серьезных нарушений, которое было допущено, это не проведен открытый конкурс, положенный по закону. Конкурс на проект и конкурс на подбор места. Вот Гордума должна была провести этот конкурс, и она этого не сделала. Но градостроительное законодательство предполагает право и граждан, и органов местного представительства участвовать в такой процедуре. Явочным порядком жители и депутаты хотят воспользоваться этим правом. Это обращение о том, что предложенное место категорически недопустимо с точки зрения закона и с точки зрения безопасности. Помимо того, что это место имеет тройной охранный статус, и там запрещены любые строительные работы, это неустойчивый оползневой склон, муниципальные депутаты, инициативная группа муниципальных депутатов обращается ко всему депутатскому корпусу Москвы с призывом предложить альтернативное, адекватное место для этого монумента. Предполагалось, что если все округа, все муниципальные округа скажут, что у нас адекватного места нет, ну, значит, вообще-то для такого нового памятника сейчас не время. Я напомню, что монумент святому Владимиру уже существует в Москве на территории Данилова монастыря. И, кроме того, юбилейные мероприятия включают закладку храма, посвященного этому святому. Но, тем не менее, инициатива по строительству нового монумента имеет право на существование, если она будет поддержана населением. И вот уже есть отзывы на эту инициативу. В частности, депутат Михаил Менщиков из района Дорогомилова сообщает, что они имеют хорошее предложение. Тоже высокий берег Москвы-реки, прекрасное видовое место, где ликвидируется промзона, промышленное предприятие. И жители на этом месте хотят видеть народный парк, в котором памятник вполне уместен, ничему не мешает. Более того, это место станет востребованной достопримечательностью и популярным местом отдыха и посещений. Похожие отклики были из самых разных районов, и окраинных районов Москвы, которые лишены достопримечательных мест. И почему, собственно, у нас все должно возникать в центре, а Москва-то у нас велика, и везде живут люди. В общем, можно ожидать, что таких отзывов будет немало.
А вот каковы резоны депутата района Раменки Марины Ивлеевой.
Для меня, как сотрудницы и выпускницы Московского университета, наиболее таким существенным является, чтобы этот памятник хотят установить на площадке смотровой Воробьевых гор, которая входит в состав другого памятника культуры регионального значения. Это парк МГУ на Воробьевых горах. Это памятник культуры, садово-паркового искусства памятник с установленным постановлением правительства Москвы границами. Это часть территории, которая создавалась вместе с главным зданием Московского университета в 50-е годы, является его неотъемлемой фактически частью. Но так сложилось, что в реестре памятников культуры это отдельный памятник. И, естественно, установка на нем монумента историческому деятелю совершенно другой эпохи, другого ценностного характера. Это нарушение законодательства о чем? Об объектах культурного наследия. Под памятником еще одна охранная зона. Это наш знаменитый заказник Воробьевы горы. Наше уникальнейшее место, которое тоже будет нарушено, поскольку монумент предполагает достаточно мощный строительный постамент, ступеньки и окружение. Смотровая площадка – это часть университетской площади, которая создавалась как эспланада от главного здания МГУ к центральным Лужникам стадиона. Так вот, одна цепочка нарушений законодательства повлекла другие грубейшие нарушения законодательства о культурном наследии, об охране природы. И еще я хочу сказать, этот год – это не только год, связанный с юбилеем князя Владимира. Это 260-летие МГУ, это 70 лет Победы. Мой отец в 45-м году был демобилизован. Он осенью поступил в Московский государственный университет в 45-м году. Учился он на Маховой, на юридическом факультете, но вместе с другими фронтовиками участвовал в сооружении главного здания МГУ. Там работали не только зэки, там работали и студенты. И для меня это место означает символ нашей страны, восставшей и выстроившейся вновь после Великой Отечественной войны. Это память о моем отце, о том поколении, которое создавало науку и, естественно, научные школы и гуманитарные. И я очень хочу, чтобы это место было сохранено как светское, любимое всеми москвичами место, и чтобы природная, уникальная ландшафтная среда осталась в том виде, в котором она была создана нашими великими советскими архитекторами.
И вот какие подробности об экологической стороне проблемы сообщает завсектором в НИИ природы Борис Самойлов.
Воробьевы горы, эта территория имеет особый статус. Еще в 1987 году ей был присвоен памятник природы по инициативе геологов московских, потому что это уникальная по своему рельефу территория. Кстати, она очень опасна в эрозионном отношении, потому что она находится на юрских глинах, которые очень скользкие, и при каких-то дополнительных непроверенных нагрузках могут начаться сложные оползневые явления. Затем в 1998 году Воробьевым горам был присвоен еще один статус природного заказника. Дело в том, что на склонах Воробьевых гор сохранились высоководростные широколиственные леса. Здесь, всего в нескольких километрах от Кремля, сохранился полноценный лес. То есть под пологом деревьев мы не просто травку можем наблюдать, мы там видим лесные травы, где растут ландыши, где прекрасно возобновляется древесная растительность. Есть подрост перспективный, подлесок, там живут лесные птицы. Конечно, какие-то дополнительные туда объекты размещать строительство, это просто, с одной стороны, нарушение закона, с другой стороны, демонстрация низкого культурного уровня руководства нашего города. То, что сейчас вообще происходит в Москве с особо охраняемыми природными территориями, вот мы все, кто занимается проблемами охраны природы Москвы, расцениваем как, по сути дела, надругательство над природным наследием Москвы. Это свидетельство того, что Москва, в общем-то, деградирует как культурная столица. И я думаю, научная и культурная общественность Москвы должна предложить какое-то другое место.
Говорит Борис Самойлов.
Репортаж Лили Пальвелевой завершит этот вечерний выпуск программы «Время свободы». Продюсер Юлия Голубева, автор и ведущий Александр Гостев. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Кто убирает спонсоров антимайдана? Громкие убийства в Киеве. Версии и последствия обсуждают Виктор Гержов, Анна Немцова, Олег Кудрин, Москва, Антон Геращенко, Андрей Юров, Киев. Ждем ваших звонков с 9 вечера, повтор 7 утра. И всегда на сайте Свободы. Читайте, смотрите и слушайте Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц, на коротких волнах 5930, 5995, 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».